Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И в этом часе в студии Светлого Радио протоиерей Виталий Сладков, настоятель Богородицы Скорбященского кафедрального собора города Десногорска в Смоленской области. И мы говорим с отцом Виталием о его пути к вере, в вере и о пути к священству. Вот вы уже рассказали о том, как стали священником и о первых годах вашего служения. Я наблюдал такую картину, как просто наблюдатель, как прихожанин. Вот молодой священник на приходе, и вот только недавно руку положили и поставили служить, и первые там полгода, может быть, он, может быть, меньше, месяц-два, он очень долго исповедовал и очень много говорил сам на исповеди человеку, минут по 40 с каждым. А через год это полностью изменилось. Он только молчал, говорил только в случае очень крайней необходимости и уже по-другому себя вел. Я сейчас не о практике исповеди конкретно, не о том, как исповедоваться и исповедовать, а о том самом феномене, что священник, как и любой человек, живет и развивается. И вот через год этот священник уже был не равен себе прошлогоднему. Он в чем-то, как священник именно, в себе что-то, может быть, перерос или осознал, или просто уяснил и выяснил, или научился. Какой глагол можно подобрать? Вот как вы помните путь своего развития именно как пастора? В чем вы с течением времени и сегодня становились и становитесь неравным себе вчерашнему, вот тому молодому, только что рукоположенному священнику?
Действительно, я помню первые исповеди. Они заканчивались иногда в половине 12 ночи. Причем я молчал, я только слушал. Я не находил слов, и не было опыта человека направить в нужное русло. Может быть, это было необходимо людям. Ну, как обычно бывает, новый приход, новый священник. Разумеется, народу интересно посмотреть, новый батюшка. Вот. Может, какие-то новые слова услышат или просто вот как-то иначе с ними себя поведет. Поэтому действительно первые исповеди, они... И не только первый год, а второй, третий, четвертый, они заканчивались чуть ли не к полночи. И матушка все время ждала меня. Мы служили в старом храме. Старый храм – это бывшая воинская казарма. Мы так привыкли говорить, старый храм или казармочка. Она поделена на две половины. В одной половине храм, в другой – вспомогательные помещения приходские. И через несколько месяцев, когда нас назначили на приход, мы перебрались туда. Посчитали, что так удобнее будет. Рядом с храмом всегда, священник всегда доступен, удобно после службы, не нужно никуда срываться, идти. И вот после этих исповедей она очень сильно переживала, что вот что ж такое можно-то говорить священнику столько времени, хотя народу было не так много, не 50 и не 100 человек, может быть, 15, но вот, так сказать, народ возрадовался, что можно все это рассказать батюшке. А элементарно, наверное, приходит какой-то опыт. Самое же главное – это общение с людьми. То, чего не почерпнешь просто в учебниках, в книжках, а это нужно совмещать. То, что ты прочитал, и потом применить вот на практике. Поэтому, конечно же, со временем, во-первых, узнаешь людей. Уже понимаешь суть его рассказа или знаешь историю его жизни. Уже не требуется много времени, чтобы там как-то о чем-то спрашивать или долго-долго говорить. Достаточно уже какие-то там вот просто напомнить о чем-то, какие-то замечания коротенькие.
А это очень интересно, кстати. А вот у вас после того, как вы начали исповедовать как священник, у вас мнение о людях стало лучше или хуже?
Я очень радовался, когда видел, что люди приходят искренне. Вот очень тягостно бывает любому священнику, наверное, когда ты видишь, что человек приходит на исповедь формально. Вот мне сказали прийти, меня попросила жена. И он просто ждет, когда над ним совершат положенные действия. Вот, а искренняя радость, конечно же, была всегда, когда видел такие глубокие, искренние чувства в человеке. Когда, может быть, он не мог толком что-то сказать, но ты видел, что он переживает, что он волнуется, что в нем на самом деле есть покаяние. А, в общем-то, никого из священников нельзя удивить содержанием исповеди.
А вот мы этого все время боимся, что сейчас мы придем, что такое скажем, что батюшка ну никогда не слышал. Вот раньше, вот мы первые такие грешники. Просто я почему спрашиваю?
Костя, что же ты такое говоришь?
Потому что я от одного священника услышал мысль, которая меня поразила. И он сказал, что когда я начал исповедовать, у меня же нет опыта исповеди, я не знаю, как это происходит с той стороны-то, вот с той стороны аналоя. Он говорит, я понял, какие хорошие люди, вот какие они на самом деле нравственные и хорошие. То есть я был о них мнение хуже до этого, до того, как начал их грехи слушать на исповеди. Парадоксальная вещь. А вот вы как, у вас не было такого какого-то, какой-то переоценки людей?
Вы знаете, исповедь — это такой момент, который помогает о человеке узнать не в смысле того, вот, что в его жизни произошло, а просто вот стать участником его переживаний. Конечно же, через это ты лучше всего, быстрее всего человека узнаешь. И абсолютно, конечно же, вывод, вот я согласен с вами, Константин, что вот и через это и люди ближе становятся, и ты вот радуешься тому, что они в таком состоянии пребывают.
Отец Виталий, для наших радиослушателей, мне кажется, было бы интересно узнать о вашем приходе из уст очевидца, то есть меня. Нам посчастливилось побывать на приходе отца Виталия в Десногорске 5 лет назад, и 6 лет назад, и 7 лет назад. То есть несколько лет подряд мы приезжали к батюшке, видели все своими глазами, и, честно говоря, для меня, человека, который с детства в храме, да, и много в разных городах жил, и повидала я очень много разных приходов, разных священников. Для меня было удивительно почувствовать какую-то совершенно родную атмосферу, наверное, не то слово, родной дух какой-то, семейный дух вашего прихода. То есть к вам все как к отцу, по каждому поводу отец Виталий, вы всех совершенно как-то обнимаете с собой и укрываете. Вот у меня сложилось именно такое ощущение. Мы были на празднике Святой Троицы, и это был настоящий праздник на приходе. То есть это были танцы русские народные, это были песни, это было огромное количество народу, и очень много людей вот шли просто мимо, Кость, честно, идут мимо светские люди, думают, а что же там в храме-то все пляшут? И заходят. То есть это вот такое, знаешь, миссионерство такое здоровское получалось, мне кажется. И, батюшка, и вот хотела я вас спросить все это время, все эти годы, так изначально было? Вот вы это изначально так устраивали, что вы для всех, и что православие, оно радостное, и что приход в храм должен быть радостным? Вы в начале нашей беседы сказали, что когда вы в советское время пришли в храм, и батюшка вас увидел, то он вас сразу завел в алтарь. А что делаете вы? Я задаю сейчас очень много вопросов, но на самом деле они все сводятся к одному. Что делаете вы для каждого нового пришедшего человека конкретно, чтобы он не ушел, чтобы он остался, чтобы он понял, что вот ваше... Как вы создаете вот эту радостную атмосферу своего прихода?
Сказать честно,
да.
Понятия не имею. И, наверное, у меня нет понимания того, что вот какой-то программы, там, как построить вот проведение праздника
нет
и прочее. Да. Знаете, я все время удивлялся. Люди приезжали откуда-то издалека, в гости в Десногорск, приходили в старый храм, в казармочку, были какие-то праздники. Все, по моему мнению, делалось так, как я привык видеть в Демидове или там у отца Аркадия. И для меня это было вполне обычным, естественным. Я не прикладывал каких-то колоссальных усилий к тому, чтобы сделать праздник особенным. Но меня всегда поражали люди, которые приезжие люди приходили после службы, подходили ко мне и благодарили так, что прям удивлялся, что такое, все же обычно, обычно наш храм, обычно Троица. А вот они были просто вот так восхищены самой службой. И я, в общем-то, не мог самому себе ответить, вот, а откуда все это берется. И так продолжалось и после того, как мы перешли после освящения молиться в собор кафедральный. И, в общем-то, наверное, мы должны понимать, что на наши какие-то даже самые малые слабые усилия, если Господь видит их искренность, вот откликается благодать Божия, которая, наверное, как-то прикасается к сердцам людей и вот помогает им вот так вот все прочувствовать, как-то проникнуться тем, что они видят в храме или вокруг храма. Я всегда как-то стараюсь находить возможность с людьми общаться еще помимо богослужения, помимо храма. Скажу честно, очень люблю отпевание. Но не потому, как батюшка в анекдоте, знаете, раздается звонок священнику, вот, он говорит: «Алло, это батюшка?» «Да, батюшка». «Батюшка, вы знаете, у нас горе». «Что такое, батюшка?» «У нас покойник, очень хорошо».
Хороший анекдот.
Я люблю общаться с людьми именно после отпевания. Расспросить их, какие-то обстоятельства вот, из жизни связанные. И вижу живой отклик людей, которые просто не знали, что со священником можно пообщаться
просто
вот, в такой обстановке. Еще всегда стараюсь ходить в подряснике по городу, везде и всюду. Я уже привык. Мне комфортно в подряснике. Вот. Сейчас в соборе, кроме меня, еще два священника. Я стараюсь их как-то все время воспитывать, что отцы, надо обязательно вот на службу в подряснике, после службы в подряснике. По городу я уже, так сказать, не могу требовать, но все-таки лучше, если это будет вот именно в таком виде. Почему? Потому что, когда я в подряснике иду пешком по городу, колоссальное количество людей останавливает, что-то спрашивает, общается. Есть и пьяненькие мужички, которые хотят по душам пообщаться, просят благословения, не умеют этого сделать. Есть реально какие-то вот истории, которые вот запомнились, мимолетное общение. Вот человек остановил на улице, и вот за 5 минут общения там поведал какую-то серьезную историю своей жизни, и ты постарался ему найти ответы на эти вопросы.
А не утомляет, батюшка, не выгораете ли вы от вот этой доступности?
Ой, вы знаете, выгорал, вот, особенно когда переселились в казарму, и как же меня стали донимать.
Вот, да.
Визиты случайные, когда люди выходили из храма, поставив свечи, но выходили не в ту дверь, которая входная, а во вторую половину, где живет священник. И этот стук в дверь раздавался вот буквально на протяжении многих лет. Приходили по ночам под окна, просили святой воды в половине 12 ночи. Хотели поисповедоваться тоже в 1 часу ночи. И вот все время было это на виду и на слуху. И возникало такое чувство, что, Господи, ну хоть бы вот, вот как же вы все надоели. Но потом все это проходило, потому что сам себе так задавал вопрос, говоря, что вот представь, вот какой-нибудь не этот приход городской, деревенский, и ты будешь смотреть в окошко и ждать, хоть бы один человечек подошел, прошел там, или на службу, или просто к батюшке о чем-нибудь пообщаться, там спросить, что. И это сразу так отрезляло, и, в общем-то, все стало на свои места. А по поводу выгорания, ну, наверное, разные периоды в жизни священника бывают, и не исключением является вот то, что вы назвали этим словом, выгорание, но, в общем-то, как-то вдохновляют слова, сказанные кем-то из святых отцов, по-моему, не скажу сейчас точно кто, что вот... Земля рожает хлеб и виноград для того, чтобы только по одной причине, чтобы совершалась Святая Евхаристия. А священник – это тот, вот, кого Господь призвал совершать это самое великое дело на земле. И вот ты тоже призван к этому. Может быть, вначале там неосознанно как-то, может быть, даже какой-то этап был там против твоей воли, там, без правильного понимания, к чему тебя Господь призывает. И вот это как-то... помогает в такие минуты испытаний.
А какой вам запомнилась первая литургия ваша, вами совершенная?
Первая литургия совершилась в праздник усекновения главы Иоанна Крестителя. Это была не первая литургия в Десногорске, потому что, когда я приехал на приход, назначенная была 10 августа на праздник Адиги, 3 путеводительницы, а первые литургии прошли в другом храме, в храме, который является подворьем сейчас Рославского монастыря, а тогда это был приходской храм святителя Стефана Великопермского, настоятелем которого был игумен Александр Карпиков, который сейчас является благочинным Гагаринского округа в Вяземской епархии. И он, как священник, прослуживший в городе много лет, пригласил меня совершить первую литургию как раз-таки вот вместе с ним. А затем уже первая литургия самостоятельно прошла в праздник усекновения главы Иоанна Крестителя. И, знаете, такие были смутные чувства. Ну, все ж, это... я вспомнил, как я приехал поступать в семинарию. Оторвали от родного дома. Привыкать нужно к людям. Никогда не жил в общежитии. Так и здесь. Представления были другими. О том, какой это город, какой это приход. И так это все вначале, новизна вся это и пугала. И я понимал, что как я, молодой священник, буду справляться со всеми обязанностями, административными в том числе. Но вот вспоминал всегда слова, сказанные митрополитом ростовским и новочеркасским Меркурием. когда мы встречали, готовились встречать святейшего патриарха Кирилла для освящения собора в 2010 году, у нас сдвинулись сроки сдачи храма. Назначено было освящение, мы не успевали. Нагрузка была колоссальная, и просто вот все были в таком нервном напряжении. И я приехал в Москву, с владыкой встретился, а он крестил нашего старшего сына Саву. И начал вроде бы жаловаться. Говорю: владыка, вы знаете, мы ничего не успеваем. Патриарх приезжает. То, что нужно было сделать за год, нужно сделать за 3 месяца. Я понятия не имею, как встречать патриарха и так далее. Он меня остановил и сказал: отец, самое главное — литургия. Дав понять, что вот что бы ни происходило, вот литургия — это то время, то место, когда ты можешь все, что у тебя есть, сложного, трудного, надежды, чаяния, там, страхи, опасения, все это перед престолом положить. И мы должны Богу верить, но еще самое главное, что мы Богу доверяли. Что вот я не знаю, как будет дальше и каким будет ответ, но Богу-то виднее. А время, когда ты можешь это все вот перед Богом принести, это как раз божественная литургия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Виталий Сладков, настоятель Богородицы Скоробященского кафедрального собора города Десногорска в Смоленской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Виталий, вы сказали, главное, чтобы мы Богу доверяли. То есть мало верить, надо доверять. А как это доверять? Как это практически научиться доверять Богу так, чтобы уже не переживать, не суетиться?
Ну, наверное, вот можно посмотреть на отношения матери и ребенка. Вот ребенок не знает многих сложностей этой жизни, этого мира, вот, но что-то случилось, и он бежит уткнуться матери в колени или взять ее за руку, или за подол платья. Доверие — это такая вот, опять-таки, это несомненная вера в том, что Бог знает, как лучше. Мое дело маленькое. То есть, как бы вот чувствовать всегда, что есть тот, который тебя любит в первую очередь, о тебе заботится, знает все, что тебе нужно, знает, что для тебя вредно. И вот учиться в разных ситуациях жизни как-то все это увидеть, что вот если это происходит, это не из-за моей греховности, а это вот обстоятельства жизненные, их нужно принять. Я могу их не понимать, почему и как, для чего. Пройдет время, и вот придет это осознание, что это было нужно в моей жизни. Наверное, так, хотя, конечно же, правил нет таких вот одинаковых для всех.
Вот вы сказали сегодня про то, что ваши друзья школьные очень странно среагировали на ваше решение поступать в семинарию, не поняли этого. А вообще у священника есть друзья? Вот сейчас у вас, уже в вашем статусе, вот Кира рассказала про ваш приход. Вы всем отец, вы всем наставник. Мы часто видим, что у священника есть семья, это его самые близкие люди. Есть приход, люди, которым он отец. А вот друзья у священника бывают?
А без них никак, нельзя.
Вот такие, чтобы сесть, поговорить.
Обязательно.
За жизнь.
Это да. Тоже священники или это кто угодно?
Ну, в первую очередь, наверное, это священники должны быть. Потому что, наверное, все-таки для священника близкими друзьями могут быть такие же пастыри, с которыми можно делиться самым сокровенным и как-то какие-то вопросы решать и жизненные, и пастырские, и просто общаться. Но, конечно же, это есть близкие люди среди прихожан, которые как-то вот, ну, появляются по жизни. То есть ты вошел в их семью, может быть, там, принял участие в их торжестве домашнем, как-то сроднились вместе. Вот, это необходимо. Может быть, таких очень близких людей будет немного. В принципе, вот, на самом деле-то, настоящих друзей тоже вот у одного человека бывает немножко. Вот. Но при этом, конечно же, очень важно, чтобы священник на приходе умел общаться с людьми просто. Вот мы сейчас... каждое воскресенье у нас чай после литургии на улице, но общение как-то не складывается, народ разбредается. Все, попили чаю, дети расхватали конфеты, печеньки, и я стал совсем недавно проводить вечерние беседы такие за чашкой чая, рассылаю всем смс-ку, значит, приглашаю сегодня на чашку чая после вечернего богослужения в 19:00, вот, с печеньем и пирожками. Вот, собирается там, ну, там 20-30 человек, вот. И у меня есть какая-то тема, после обсуждения которой начинается непринужденное общение, и люди задают вопросы, и вот говорят: батюшка, как это все, вот как мы этого ждали, как это все востребовано, потому что на самом деле вот не хватает вот этого формата общения, помимо богослужения. Вот, и это тоже семья, это тоже дружба, это тоже вот близость священника к прихожанам и близость прихожан к священнику. И хотим продолжать в том же духе. Есть опыт многих храмов, я в Москве это встречал, когда община празднует вместе День Ангела. Там вот месяц, август берем и всех именинников собираем в воскресный день, заранее планируем, как мы этот день проведем. Это мы еще не запустили пока, но очень хочется, потому что всех же вместе собрать можно. Там и взрослые, и дети, и семьями, лето на природу, зима, значит, какой-то другой формат. Но вот я полагаю, что это крайне необходимо на каждом приходе, потому что люди, что-то их зацепит во время этого общения, даже те, которые пришли, может быть, как-то как случайно.
А что это дает самому священнику?
Священнику?
Помимо исполнения миссии вот такой священнической, пасторской в личном плане, как человеку и христианину, о чем мы сегодня говорим.
Вы знаете, ну, самое дорогое в нашей жизни, что мы можем подарить другим, это общение, которого сейчас многим не хватает. Почему? Потому что якобы мы очень занятые люди. И я вспоминаю всегда рассказ одного из редких прихожан нашего храма. Он хороший человек, его супруга почаще бывает в храме, на богослужениях. Он занимает руководящий пост на атомной станции, руководит одним из подразделений. И как-то мы с ним встретились, и он стал рассказывать про своего отца, который жил где-то в деревне возле Десногорска. И ему, своему сыну, который был тогда молодым, начинающим руководителем, иногда звонил и говорил: «Сынок, ну, так хочется с тобой пообщаться, ну, приедь ты». А он все время отвечал: «Отец, ну, понимаешь, сейчас вот там ремонт, там еще что-то». И он пропадал ночами на атомной станции, ему было все интересно, он не ради карьеры этим занимался. И так отец звонил долгое время и говорил: «Сынок, ну, просто хочу тебя увидеть». А он все потом. И потом пришло известие о том, что папа умер. И вот он, прожив уже после похорон отца много лет, все время это вспоминает и говорит, что: «Вот зачем мне была нужна эта работа, когда я потерял самое главное? Вот бросить все и приехать к отцу, который, возможно, предчувствуя свой уход, хотел сыну сказать какие-то важные слова». Поэтому для священника, который общается с прихожанами, вот, ну, общение приносит всегда, в основном, радость, так должно быть. Вот, тем более, если это вот коллектив, общины людей, которые объединены одним интересом, одной верой. Вот, для меня это то же самое, в общем-то, общаться с людьми, видеть их, вместе что-то там обсуждать, планировать и за чашкой чая общаться, это в первую очередь это радость. А радость, она дает силы для того, чтобы дальше нести священническое служение.
Отец Виталий, у меня женский вопрос. Я прям давно его хочу задать. У вас матушка, она совершенно невероятная. Мне показалось, что она ваша соратница вот во всех вопросах. И так ли это, и хватает ли вам времени на семью при такой открытости, при такой возможности с вами пообщаться для всех-всех-всех в городе? В городе атомников, действительно, ведь мы об этом сегодня не говорили. В городе образованных людей, где, скорее всего, приходят и задают вам очень математические вопросы про Бога и такие научные, требуют от вас научных доказательств.
А я вот как раз подумал о том, как матушка реагировала, когда в час ночи стучали поисповедоваться и водички святой попросить.
И вот за этими серьезными беседами, перемешивающимися, да, как-то перекликающимся со святой водичкой, с просьбой святой водички по первой ночи, и все вот это вот, так много этого, а для матушки и для семьи вот остается время хотя бы немного? И как она вообще на это все реагирует?
Она училась в семинарии вместе со мной, она была на курс младше, но она училась 2 года на регента, и, в общем-то, вот этот весь путь жизненный, который начинался в семинарии и продолжается сейчас уже в священном сане, разумеется, она всегда рядом. Для священника, имеющего семью, очень важно, чтобы дома был, вот, чтобы был надежный тыл, чтобы все неурядицы, распри, усталость, раздраи, там, вот, расхватывание священника там во все стороны, чтобы все это вот как-то утихомирилось в семье с родными, близкими людьми. И вот жена любого священника, наверное, должна обладать такими качествами, которые помогает все это так вот нивелировать, как-то вот усмирить, успокоить и, значит, дать силы. У нас так, слава Богу. И, вы знаете, было время такое, когда увлекало строительство храма, поездки в командировки, в Москву, в Муром, заказ иконостаса, как-то вот это так вот, такая движуха, знаете, вот все вот интересно туда-сюда, вот. Потом смотришь, матушка дома с детьми, ропщет, значит, как так, вот. Вот. Ну, тут вспоминается, конечно же, история про священника, которого разумел отец Иоанн Кронштадтский, значит, когда он храм строил, а забыл при этом про малую церковь, про семью свою, и пытался объяснить, ну как же так, это же дом Божий. Он говорит, как же ты дом Божий строишь, разрушая церковь малую. Вот, это вот такой мудрый совет святого праведника священнику, как бы вот грамотно все это сочетать. Я сейчас остался... Женскую половину мы отправили в отпуск на Украину. Матушка оттуда родом, она девчонок забрала двоих. У нас четверо детей, двое девочек, двое мальчиков. Вот, у нас сейчас мальчишник дома. Вот, и, в общем-то, мы так стараемся продуктивно время проводить. Каждый день, если есть хорошая погода. Озеро, тарзанка, поездки, фестиваль фейерверков и так далее. Вот, и как-то стараюсь обязательно, наверное, самое главное, чтобы родители, отец в семье находили время, несмотря на занятость, вечером чаще всего с детьми пообщаться, почитать им, поговорить. Вот это самое главное. То, что не почерпнешь ни в книжке, ни по телевизору, вот, не всегда получается, честно скажу. Вот, ну вот, как-то с годами прихожу к выводу, что вот надо наверстывать упущенное. И если раньше что-то там вот с детьми упустил, не успел, надо сейчас стараться все это компенсировать всеми способами.
А может быть поздно? Вот это у меня вопрос как от папы на этот раз. Вот. Потому что я смотрю, вот ребенок растет, да, работы прибавляется. И в какой-то момент тебя пронзает, что нет, ну надо по-другому распределить время, иначе упустишь самое главное. И тут же думаешь, а вдруг уже что-то упущено? Вдруг вот то время, которое я с ним не провел, его уже ничем не компенсируешь?
Ну, это неизбежность, наверное, осознание того, что я что-то упустил. Но все-таки это же не катастрофа, наверное, потому что жизнь продолжается, ребенок рядом, вот, и потом, значит, какие-то неудачи, неуспехи в воспитании первого ребенка можно компенсировать, родив второго, третьего, четвертого, и потом... В конце концов, значит, самому себе сказать, что вот наконец-то вот с этим восьмым или девятым ребенком у меня все получилось идеально.
Потому что я уже все оставил ради него. Спасибо вам за эти слова. А вот как-то в продолжении этой же темы, ведь у вас, как у священника, есть много духовных детей в широком смысле слова. Люди, которые от вас ждут советы. Знаете, я недавно видел в интернете такую смешную картинку. Ожидание семинариста, реальность семинариста. Ну, многие видели ожидание, что сейчас вот к нему придут люди, будут спрашивать его про отцов каппадокийцев, про бытие Божие.
Про вселенские соборы.
Да, про вселенские соборы. А на практике, как вот один такой церковный спикер сформулировал это: «Батюшка, у меня голова болит, может, мне ладан пососать?» Я даже не спрашиваю, хорошо это или плохо, но потому что жизнь всякая, и люди разные, и если такие вопросы звучат, то, значит, они тоже важны. Вот. А вопрос у меня как раз-таки вот на сторону священника, раз мы сегодня говорим о вашем пути к вере. А как священнику, ну, как-то, ну, не потерять какую-то веру в людей, вот какое-то ощущение нужности собственной, своего большого пути, семинарского образования, всего этого опыта, если... В этом узком конкретном случае людей волнуют очень какие-то далекие от высокого богословия вещи, вообще от высокой духовной жизни вещи.
А мне кажется, у отца Виталия очень много как раз образованных людей, которые задают очень много сложных вопросов.
Расскажите об этом.
Образованных людей в Десногорске достаточно много. Все-таки город атомщиков, интеллектуальный уровень высокий. Но, знаете, у нас в храме повесили ящичек недавно, вопросы батюшки. Планируем, значит, вот накапливать вопросы, и вечером в воскресенье или после литургии священник будет на них отвечать, еще ни разу не проводили эту беседу. Вот, но вопросов таких каверзных со стороны людей высокообразованных, интеллектуальных, там, далеких от Бога, требующих научного доказательства бытия Божия, как-то было не так уж и много. А когда человек, в общем-то, который является прихожанином храма или только-только делает шаги к вере, задает какие-то вопросы, вопреки ожиданию священника, то, ну, наверное, с годами появляется понимание, что, ну, всему свое время. Вот сейчас его интересует эта пища. Вот надо помочь, все, вот переступить эту ступенечку и идти дальше. Вот, выбирая для этого какие-то, ну, приемлемые способы общения с людьми, да, там, значит, вот те же самые там воскресные школы для взрослых, там какие-то личные беседы и так далее, чтобы вот как-то помочь человеку немножко подняться, вырасти. Вот, и это же тоже все-таки интересно с людьми общаться, хотя бывает всякое.
Ну вот после нашей сегодняшней беседы мне очень захотелось поехать в Десногорск,
да,
на приход к отцу Виталию, все это видеть своими глазами и поговорить за чашкой чая.
Приезжайте с удовольствием. Кого назначим ответственным за этот визит?
Ну, я вызвался.
Хорошо.
Так говорю, если вы благословите батюшку, то...
Приезжайте.
С семьями поедем.
Замечательно, автобус на 50 человек, примем всех.
Большой семьей поедем.
Да.
Спасибо огромное. Протоиерей Виталий Сладков, настоятель Богородицы Скорбященского кафедрального собора города Десногорска, города Атомщиков в Смоленской области, сегодня провел с нами этот светлый вечер и очень искренне, глубоко поделился своим рассказом о пути к вере, в вере и пути к священству и пути в священстве. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».